Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Война, война, кругом война. Сейчас это война за скрепы. В России готовится к принятию указ об укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей. После подписания президентом в мае 2022 года он, по идее, должен вступить в силу. Что это значит? Зачем он нужен власти? Означает ли это, что в России появится официальная идеология и будет введен окончательно институт цензуры? И существуют ли у нации вообще традиционные ценности? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Министерство культуры разработало проект указа о традиционных ценностях. После того, как его подпишет президент, он вступит в силу уже в мае этого года. В документе указаны, какие ценности россиянам чужды, а какие передаются из поколения в поколение и формируют гражданское единство. Среди прочего, в проекте «Основ государственной политики по сохранению российских духовно-нравственных ценностей» упоминаются патриотизм, служение Отечеству, коллективизм, историческая память и так далее. Среди разрушительных – культ эгоизма, отрицание идеалов продолжения рода, отрицание патриотизма, культ вседозвольности и безнравственности. Источником чуждых российскому народу идей и ценностей указаны США, их союзники, транснациональные корпорации, реформы в разных областях, которые проводятся без учета традиций, действия различных иностранных НКО, деятельность террористических и экстремистских организаций. Авторы текста видят свою задачу в противодействии деструктивным идеологиям и приоритете духовного над материальным, а также сбережением народов России. Некоторые эксперты уже высказались о том, что этот документ напоминает моральный кодекс строителя коммунизма и что этот проект нацелен на восстановление института идеологических отделов и официальной государственной цензуры. Разделяют ли россияне традиционные ценности и зачем властям понадобился такой законопроект?
Обсудим эти вопросы с нашим гостем Анатолий Голубовский, социолог, музейный эксперт. Добрый день, Анатолий.
Здравствуйте.
Кстати, сразу к разговору о ценности. Мне кажется, что забыли вписать еще одну – фальсификация. Фальсификация выборов. Традиционная ценность, потому что было голосование, да, собственно, на сайте по традиционным ценностям. И когда начались вбросы сначала, да, за ценности, и потом, я думаю, некоторые наши зрители и слушатели даже это видели своими глазами, исчезла кнопка «против», была заглушена кнопка «против». То есть там в последние дни голосования можно было проголосовать только «за».
Да, более того, в те дни, которые последовали за официальным окончанием голосования 4 февраля, голосование продолжалось, причем с большим темпом росло «за», чем «против». Я просто специально даже вот проверял, буквально сегодня там прибавилось еще пара десятков голосов «за».
Это удивительно, даже на такой мелочи, нарисуйте вы сразу, бросьте. Ну, там даже, вот что с этим, орангутаном несчастным новосибирским? То есть никак не получается.
Не получается.
Руки сами делают.
Руки сами делают и делают в определенном направлении. Но дело в том, что они никогда не знают, организаторы всех этих фальсификаций, какова будет реакция общества, потому что обычно проекты указов президентов, которые вывешиваются регулярно. Я раньше думал, что вот, всякие правительственные документы, там, законопроекты, постановления правительства, вот как, например, о просветительской деятельности,
да.
Они вывешиваются и, в общем, как-то обращают на себя внимание. Потом выяснилось, что проекты указов президента тоже вывешиваются, но никогда они не собирают там больше пары десятков голосов, потому что это никого не интересует. А тут, как только был вывешен проект указа, немедленно были мобилизованы противники этого указа, были мобилизованы, появилось несколько тысяч там, и так далее. Тогда спохватились уже организаторы голосования, запустили ботов. И если в 4 февраля разница вот эта за и против, в пользу за, была где-то 200 голосов, то в последующие три дня она уже где-то перевалила, сейчас я даже специально записал, за 23 тысячи. То есть 23 тысячи голосов за
Уже после окончания официальной даты.
Больше, чем против. То есть где-то больше 100 тысяч за.
Ну, наверное, россияне очнулись против. От летаргического сна,
очнулись,
поняли,
конечно,
угрозу традиционным ценностям и бросились голосовать, конечно, невзирая на окончание голосования.
Конечно.
Я думаю, да, это политическая сознательность нации. Анатолий, ну, в принципе, вот хочу, как бы, так сказать, системно вопрос поставить. А стоит вообще беспокоиться? Может быть, это одна из бесчисленных инициатив, ну, сейчас не Мединского, там, Любимовой, которые, так сказать, появлялись, будоражили общественность и уплывали далее в лету. Может быть, и не стоит по этому поводу? Ну, примут они какой-то список ценностей, но освоят бюджеты какие-нибудь, создадут межведомственный комитет, будут госсредства, там, Госкино будет распределять бюджетные средства. Ну, а нам-то что, как бы, простым людям?
Вот, мне кажется, что если не беспокоиться, то вполне возможно, что все будет так, как вы говорите. Но это так будет, если не беспокоиться. А вполне возможно, что ничего не будет, даже если не беспокоиться. То есть беспокоиться всегда лучше, чем не беспокоиться. Эта история, в общем, она же тянется, у нее есть своя история, да? И это же не на пустом месте появился этот документ. И главная, так сказать, дискуссия по поводу ценностей, она началась еще тогда, когда принимались даже не основы государственной культурной политики, а материалы и предложения к основам государственной культурной политики. Все это происходило в начале 2014 года, если вы помните. И тогда был памятный проект, который вызвал просто взрыв негодования, потому что там были все эти знаменитые тезисы о том, что Россия не Европа, что толерантность и политкорректность – это вообще зло ужасно, где были ссылки просто на нацистских философов, идеологов, типа Макса Нордау, так сказать, которые обосновывали дегенеративность современного искусства, презирающего традиционные ценности, так называемые. И тогда скандал был настолько ужасным, что включились другие силы, там, типа, например, советника президента по культуре Владимира Ильича Толстого, который сказал, нет, мы возьмем в свои руки, и появился якобы цивилизованный проект основ государственной культурной политики, который был принят в декабре 2014 года, вот, в год культуры, как известно, который ознаменовался еще крымскими событиями. Значит, и
вот, собственно, эта история идет оттуда, том, что должно быть...
Да, но тогда никак не могли сформулировать список этих ценностей, понимаете? Это была огромная проблема. Они формулировали один список дурее другого, потому что в одном из первых списков, например, среди традиционных ценностей было целомудрие. Ну, там, семейные ценности плюс целомудрие. А-а-а. Это настолько безграмотный бред.
Хорошо.
Вот,
это вступает в противоречие с государственной демографической политикой. Если
абсолютно,
все общество будет целомудренно,
поэтому,
то
поэтому решили, как бы, давайте
родятся?
Разрабатываем чуть-чуть, а дальше как бы разберемся. И впервые внятный список вот этих традиционных ценностей, да, когда взял в свои руки уже вот эту историю Николай Платонович Патрушев, тогда и появился первый список традиционных ценностей.
То есть реальных. Корни уходят даже туда, в Совет Безопасности и, так
конечно,
сказать, к вот этому,
конечно,
вот идеологическому,
да,
кору.
Да. Да. Потому что стратегия национальной безопасности – это первый документ, в котором появился список этих ценностей, над которым бился Аристархов. Вот все думали, кто же автор вот этого ужасного проекта указа? Ну, понятно, что это Аристарх.
Значит, это Министерство культуры.
Он был первым заместителем министра культуры России. Он такой печально знаменитый, очень характерный такой внешности человек, который входил, кстати, в список Forbes российских чиновников. И потом он возглавил Институт культурного и природного наследия имени академика Лихачева. И там вот сконцентрировалась вся вот эта работа. Но они все равно никак не могли придумать эти ценности. Но вот, наконец, в прошлом году появилась новая стратегия, обновленная стратегия национальной безопасности России. И там вот тот список, который сейчас вот так вот обсуждается, он впервые появился.
И вспомним, что в позапрошлом году впервые ценности появились в Российской Конституции.
Да.
Мне кажется, это все, так сказать, следствие вот этого конституционного переворота, который был в 2020 году. там появился, что у нас и вера в Бога, и да, историческая
правда.
Но веры правда
в Бога нету в этом списке ценностей. На что, на чем, кстати, на что обращали внимание участники обсуждения, совершенно безумного обсуждения в Общественной палате, которое произошло 7 февраля?
Это шаг вообще к появлению государственной идеологии? Можем ли мы сказать, что с подписанием этого документа в России фактически возникает некий гомункул, прообраз государственной идеологии, которая, отметим, запрещена в Конституции?
Я так не считаю. Да, это некоторая попытка обойти запреты отмены тех статей Конституции, которые находятся в 1, 2, 9 главах. Соответственно, статью о запрете на государственную идеологию или какую-то основную идеологию и запрет на цензуру.
Цензура запрещается. Да, цензура там запрещается, просто сказано.
Да. Ну, значит, ну нельзя, никуда не деться. Значит, нужно это все вот как-то так упаковать. Но я, вот есть очень важный момент. Дело в том, что в ноябре 2021 года, на что мало кто обратил внимание, появились поправки Аристархова, Института природно-культурного наследия, поправки к основам государственной культурной политики. Значит, потому что что? Там вот с момента принятия основ в 2014 году масса всего произошло, вот поправки Конституции, новые стратегии национальной безопасности, надо как-то приводить в соответствие документы. И вот решили вот поправки. Вот все эти поправки, вот все вот эти вот поправки, они целиком вошли в вот этот новый проект нового указа. Вот список ценностей там, и так далее, и так далее. Значит, и, судя по всему, то, что происходит сейчас, означает, что не будет никакого, не только обновления, а вообще документ «Основы государственной культурной политики» будет забыт. Потому что все, что нужно...
Ну, оно внесли, это все были ступеньки к этому указу, да, который, это видимо, появится.
Но формально его никто появится. Не отменял.
Хорошо, давайте поймем, разберемся, а что он будет значить, этот указ. Ну, подпишут, но в очередной раз, так сказать, на высоком уровне высокопарно заявят о том, что вот есть, так сказать, брак, это союз мужчины и женщины, так сказать, надо рожать детей, и мы об этом еще поговорим. Ну, хорошо. А что это практически будет? Как это приведет к цензурированию культурной и идеологической сферы?
Ну, вот, вот помните, были такие майские указы президента, да? Вот с ними проблемы, с их реализацией. С реализацией этого указа, конечно же, будут такие же проблемы. Да, потому что майские указы, хоть понятно, там какие-то параметры социально-экономического развития, а тут вообще непонятно что и не пойми как. Значит, кроме того, смотрите, вообще непонятно, как будет дальше развиваться, как только вот на обсуждении в Общественной палате все сразу набросились, там всякие религиозные деятели. А вот список неполный, надо дорабатывать, понимаете? Вот сколько будет продолжаться процесс доработки, совершенно непонятно. И кроме того, смотрите...
Их там, по-моему, 19, что ли, этих основных ценностей скреп, не
по-моему,
помню.
Да. Вот я не могу их запомнить, у меня есть там на бумажке, можем перечислить. Ну, там потрясающе.
Придется, Анатолий, запомнить. Как я сейчас помню, были школьные тетрадки, у нас там моральный принцип строителя коммунизма.
Да, ну еще
пионерская клятва. Там все было расписано, да.
У нас все было. Жизнь... Вот у них тут есть вот какая права человека, права и свободы человека, заявлены как традиционная ценность российская. Ну, при
это
всем уважении.
Смело.
Да, и поэтому на заседании в Общественной палате говорят, вот эти театральные деятели, типа все театральные деятели, они выступают... Против чего они выступают? Они против прав и свободы человека выступают.
Имеется в виду, наверное, письмо Калягина, который...
Письмо Калягина, да. И еще больше, чем 200 театральных деятелей, где все худруки всех театров. Это к вопросу, кстати, о реализации. Там написано, что вот тот координирующий орган, который должен возникнуть в результате реализации этого указа, он должен также решать вопросы согласования кадровой политики. Да? Вот
получается... то есть, видимо, будет назначение режиссеров.
Да не будет этого ничего. Понимаете? Потому что всех, кого только что назначили, они все подписали, безусловно, вне всякого сомнения. Кроме того...
Подписали что?
Подписали вот это вот письмо...
Протест
против этого указа, в принципе,
да.
Да. Значит, и вот когда приняли основу государственной культурной политики, там тоже предусматривалось создание неких структур и механизмов реализации вот этого всего. И ничего не было сделано вообще. Хотя там было написано, что первые результаты будут через 5-7 лет, а через 15 лет, там был просто анекдот, что там было написано, через 15 лет будут достигнуты цели и задачи основы государственной культурной политики, потому что к этому моменту сформируется новое поколение россиян. Вот, потому что старым поколением можно уже как бы забыть.
Поставить крест. Да. То есть вырастет гомункул.
А там предполагалось, что должен быть создан как можно скорее Российский фонд культурного развития. Должен быть координационный орган создан. И ничего, вообще ничего. Я бы всех уволил вообще-то, потому что как-то это все очень плохо.
Ну, слушайте, но с другой стороны, мне кажется, что можно, конечно, над всем этим посмеяться, как на очередное бюрократическое абракадабра и от Министерства культуры. А с другой стороны, я вот читаю, там вполне такие вещи, похожие на, скажем, советский главлит. Создание особого государственного органа идеологического контроля. То есть мы можем сказать, что, так сказать, старцы из Совета Безопасности будут литовать те или иные произведения искусства. И вообще возникает некий институт идеологического надзора. Да, экспертиза документов, мероприятий, информационных материалов на предмет соответствия традиционным ценностям, согласования кадровых назначений. И далее, смотрите, анализ деятельности структуры лиц, наносящих ущерб национальным интересам России в сфере традиционных ценностей, разработка и принятие мер по противодействию их деятелей. Это уже прямая адресация к правоохранительным органам, Генеральной прокуратуре и так далее.
Конечно.
То есть, видимо, появляется еще одна сфера, помимо судебного, да, и административного надзора, это идеологический надзор.
Ну, появляется, но все-таки это не цензура. Понимаете, у нас была все-таки предварительная цензура. Все то, что...
ну да, без
все
печати.
Тексты, да.
А здесь по факту публикации будут возбуждаться...
А здесь уже по факту, да. Например, что касается предварительного, то это то, о чем говорил всегда Аристархов, и то, что они пишут во всех сопроводительных документах, это то, что государство должно финансировать только то, что соответствует вот этим самым традиционным российским ценностям, хотя, конечно, свобода и права человека – это никакая не традиционная российская ценность. Это отдельно.
Ну, хорошо, что записали, слава богу. Ладно, ну, не будем уж, так сказать, потешаться.
Нет, нехорошо, что записали, потому что Навальный, как вам известно, да, его обвиняют в том, что он нарушает права человека, когда, так сказать, личные данные людей...
А, персональные
так что,
данные.
Нет, ничего, какую бы ценность прекрасную, либеральную, они бы туда не внесли, она всякий раз оборачивается совершенно...
Хорошо, но вот это вот я хочу на этом моменте зафиксироваться. А, значит, это не цензура все-таки?
Нет, это никакая не цензура, это такая так называемая финансовая цензура, когда говорят, что государство будет поддерживать только то, что соответствует
вот этому списку ценностей. То есть это вопрос финансирования. Это некая разрешительная, а не запретительная мера.
Нет,
а если
не
снятые деньги, снят фильм, не соответствующий российским традиционным ценностям?
Ну, плохо дело. Значит, тогда могут потребовать деньги назад, например, или что-то еще.
Нет, а если на частные деньги?
Не на частные деньги вроде бы как сказано, что можно делать все, что хочешь. Но вот во время этого обсуждения на общественной палате вот Аристархов начал свою речь как бы с того, что да, пусть вот государство будет поддерживать только то, что оно считает правильным поддерживать. Это песня ей уже 125 лет. Значит, но вот те люди, которые выступают против этого указа, это паразиты, он их назвал. Да? И вот СТД получает 228 миллионов, получила из государственного бюджета, и вот все эти, они все паразиты, и нужно их снимать с государственного бюджетного финансирования. Да. Потому что существует вот государственная бюджетная сфера, где сотни театров, тысячи музеев.
Насколько вообще российская культура, можно мы оценить, на сколько процентов она финансируется государством?
Нет, мы не можем. Это поскольку на разных уровнях функционирования культуры это происходит по-разному.
Муниципальные, надо смотреть муниципальные, региональные,
кроме того, что
федеральные бюджеты.
Да? Ну, вот, например, премьеры, например, главные выставки во всех крупных музеях, мегамузеях, они никогда не делаются за счет бюджетных средств. Всегда это делается за счет спонсоров. Просто не выделяются на это, не только потому, что не выделяются на это деньги, а потому что деньги, которые выделяются, они не способны покрыть ничего. Выставка Врубеля, она сделана не на бюджетные средства. Бюджетные средства покрывают функционирование, так сказать, учреждений.
Ну, понятно, театров, административные и так далее, не постановки.
Совершенно верно. Более того, вот сейчас вот перевод, грантовая вот эта система, которая сейчас очень расцвела пышным цветом. И вот возник, например, президентский фонд культурных инициатив. Он как бы всю проектную деятельность, да, переводит вот на грантовый, в грантовый режим. Ну, не всю, конечно, но значительную ее часть. Ну, хотя там государственные учреждения не могут подавать на эти гранты, но государство все время пытается минимизировать расходы на культуру.
На культуру.
Да.
Ну, понятно. И с этой точки зрения, в общем, может быть, пока еще преждевременная оппозиция цензуры, потому что речь идет о значительной, ну, о не такой значительной части всего всей культурной продукции российской, да, информационной продукции, государство не так сильно участвует деньгами во всей этой продукции.
Нет, я считаю, что не преждевременно опасаться этой цензуры, потому что цензура выражается не только в предварительном там, одобрении чего-то, а она может выражаться в том, что людей будут увольнять, будут снимать спектакли. Но первым таким эксцессом такой вот цензуры, связанной со ссылкой на основу государственной политики, в данном случае культурной тогда, да, это был эксцесс с Тангейзером, с оперой Тангейзер.
А, там как раз. Да. Там, ну вот да, это такая тревожная достаточно вещь. Продолжим наш разговор о том, действительно ли возникнет в России цензура, и как нам воспринимать государственную культурную политику, как новую официальную идеологию, воспринимать ее так или нет. Продолжим разговор через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о войне за скрепы, о том, как готовится принятие президентского указа о традиционных ценностях и означает ли это введение цензуры и государственной идеологии. Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский в разговоре с Антоном Сергеенко.
Традиционные ценности в современной России – это, в общем, позднесоветские ценности. Это, я не знаю, там, права женщины на аборт. Это точно традиционная ценность. Это относительная свобода слова, как бы там ни было, несмотря на все, что происходит в области медиа в России. Это какое-то право на выборы, так или иначе, которые граждане себе в конце 80-х, начале 90-х отбили. И, в общем-то, считают, что права на это они не имеют. Поэтому и власти пока выборы полностью, в том числе, не ликвидируют. Это право на то, чтобы государство не лезло к тебе в постель. Это принципиально важно. А это право точно было завоевано по итогам распада СССР, и от него россияне отказываться не хотят. Традиционные ценности, так называемые, это как раз набор условных ценностей, в основном взятых и слегка модернизированных из далекого прошлого, более чем столетнего. Это попытка апеллировать к так называемым православным ценностям. Как на практике это будет, я думаю, что не понимают и сами власти, в том плане, что постоянно их вот этот вот последние уже несколько лет претензия на то, чтобы быть, по сути дела, тоталитарным государством, где государство контролирует все сферы жизни общества, она наталкивается на то, что государство настолько неэффективно, современное российское, что оно, в принципе, не в состоянии эту функцию выполнять. Им бы очень хотелось этого, но совершенно нереально. И, соответственно, возникает поэтому необходимость постоянно углублять и радикализировать еще больше эти псевдотрадиционные ценности.
Политолог Иван Преображенский в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам сейчас присоединяется по интернет-связи Алексей Левинсон, социолог, с которым обсудим, собственно, какие существуют и существуют ли вообще традиционные российские ценности. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот к дискуссии о скрепах, к дискуссии о традиционных ценностях.
Я думаю, да, что название вот этой темы, оно нас уводит от сути проблемы, поскольку нет никаких, так сказать, серьезных оснований отделять одни ценности от других по признаку, что они традиционные или не традиционные. Это просто такое, как бы, иносказание того, что вот есть хорошие ценности, которые мы одобряем, или у нас все должны одобрять, а одобрять потому, что они там связаны как-то с нашим славным прошлым. Хотя реальные связи здесь проследить иногда никто не может, а иногда она, ну, так сказать, очевидно, просто есть, я не знаю, вот мы пользуемся словами русского языка, можно говорить, что эти слова традиционные. Ну, да, действительно, они существуют там несколько сотен лет в обиходе. Также, ну, традиционными там являются, я не знаю, окна, двери, в общем, выделять какие-то предметы именно по этому признаку, это, в общем, дело с точки зрения и научной, и практической совершенно бессмысленное. А здесь просто, еще раз говорю, это способ, так сказать, отделить что-то, вот, что мы собираемся поощрять, от того, что мы не будем поощрять.
Но вы же исследуете ценности. Существует, я не знаю, социологические замеры ценностей, тоже, что там Энгельхардт всегда занимался, там выживание и самовыражение, например, да? Существует ли в этом отношении какой-то набор ценностей, который более свойственен российскому обществу?
Ну, вы знаете, я небольшой поклонник Энгельхардта, и я могу сказать, что если взять вот сейчас, посмотреть на этот список ценностей, он вообще не... Ну, он выражен на совершенно другом языке, он ничего не совпадает с тем списком, о котором сейчас вот идет речь. И, ну, мне кажется, что не надо нам ловиться на вот эти вот слова, что это, что эти ценности традиционные или вообще, что это ценности. Я думаю, что речь идет о создании такой инстанции контроля, который будет осуществляться по произволу тех, кто этот контроль будет реализовывать. Поскольку невозможно сделать ни традиционный, ни определение этих традиций, ни список этих традиционных ценностей. Ну, кто сказал, что он открыт или закрыт, неизвестно. А в общем, суть дела, по-моему, не в этом списке, а в том, что вот в этом 11-страничном документе слово «безопасность» встречается 9 раз. Совет Безопасности, о чем здесь уже говорили, оказывается одним из инструментов контроля за этими ценностями. Ну, по-моему, становится яснее ясного, что органы госбезопасности решили, так сказать, распространить свой контроль и на вот эту сферу, создав, очевидно, предполагается создать еще некое там ведомство, которое будет этим заниматься. Конечно, это будет одновременно и цензура, и идеологическое управление. Тут вы задавали вопрос, правда ли, что верно ли, что создается идеология в нашей стране. Я думаю, что, опять же, этот вопрос нас занимать не должен. Вот у людей, которые будут это осуществлять, у них будут полномочия. Вот наличие этих полномочий это и определит, какое влияние на нашу жизнь будет оказывать вот эта новая структура и новый способ контроля за... Ну, зачем? Я думаю, что, в общем-то, претензии здесь на контроль за всем, чем угодно. За искусством, наукой, образованием,
медиа. Ну, вы ожидаете введения идеологического надзора? То есть обладающего полномочиями, да, органа с идеологическим надзором, и в том числе юридических последствий, да, когда, да, собственно, за несоответствующие. То есть это некое качественное изменение, которое ждет, видимо, Россию в мае 2022 года.
Ну да, да. Ну, это, в общем, ну, когда-то там в советское время этим занималось отчасти там какие-то там отделы в ЦК КПСС.
Отдел пропаганды, отчасти, видимо, да.
Да, отчасти это делало и Комитет госбезопасности. Ну, в общем, это все, так сказать, какие-то виды контроля. Ну, у этого, если, в общем-то, понимать, а я думаю, что надо понимать, откуда, так сказать, здесь растут там, ну, уши или ноги, а вот это слово «безопасность» нам яснее ясного указывает. Надо понимать, что вот те, кто себя вот называют безопасностью или там органами безопасности, они распространяются просто по всему социальному пространству. Ну и сейчас вот мы свидетели того, как идет этот процесс распространения.
Понятно. Вот. Хорошо, Алексей, спасибо большое. Спасибо за участие в нашем разговоре. Алексей Левинсон, социолог, был с нами на связи. Возвращаемся к разговору с Анатолием Голубовским. Ну вот вопрос безопасности. Да, но ведь это же может быть тоже быть одной из ценностей. Безопасность и слово и дело государева. Да, проникновение идей безопасности. Диктат государственного интереса. Везде. Ведь можно сказать, что это как бы одна из базовых российских констант.
Конечно. И не случайно Совет Безопасности сейчас играет такую роль во всех сферах жизни. И, собственно, но всегда безопасность, и даже в советские времена, это был один департамент, а идеологический контроль – это был все-таки другой департамент. В сущности, вся система управления культурой, например, она, так сказать, выполняла одну единственную, ну, кроме там, я не знаю, реставрации памятников, единственную функцию, а именно функцию цензурную, бесконечные репертуарные коллеги в союзном министерстве там, и так далее, так далее. Если ты хочешь построить в стране правильную цензуру, да, то это огромная, глубоко эшелонированная, так сказать, инфраструктура, части которой всегда находятся в конфликте с друг с другом.
Ну да, это же и партийные, и комсомольские аппараты.
И главлит, и те, и другие. Это отдел культуры ЦК КПСС, департаменты культуры со своими репертуарными коллегиями во всех крупных городах. Это очень сложная структура. И она из-за сложности своей, может быть, даже и рухнула. Да? Потому что там всегда...
Но она сейчас... она не может, что она может быть отрощена?
Она может быть отрощена,
кстати. Внутри административной вертикали с хорошим лакомым бюджетом.
Может.
С новыми ставками.
Может быть. И одна из этих причин – это то, что вообще одно из самых нереформированных сфер в 90-е годы была, безусловно, сфера культуры. Вот нереформированы совсем с точки зрения институциональной были органы госбезопасности, спецслужбы, да, и, несмотря на то, что там переподчинялось, что-то такое, но, по сути, это было все одно.
Нереформировано с точки зрения государства, или, вы считаете, должны были быть какие-то, ну, как, зачем культуре реформы? Люди как хотят спектакли, нет, какие делают там.
Я имел в виду то, что, безусловно, вне всякого сомнения, в 90-е годы Министерство культуры должно было быть упразднено. Или,
в этом смысле,
я в этом,
да,
смысле имею.
Да,
да. В принципе,
согласен, да,
должна была произойти децентрализация, культура должна была быть эмансипирована, экспертные как бы сообщества. Ну, это долгий разговор, но, в принципе, все как было, так и осталось. А именно, вот есть Министерство культуры, культура была одной из отраслей народного хозяйства, как бы, да. Вот есть министерство, есть общественные организации, там творческие союзы, и у каждого есть своя функция. Так вот, это все осталось. И вот это все осталось, Михаил Ефимович Швидкой сохранил как бы отрасль, да, все эти сети, бессмысленные учреждения культуры, где нужно и где не нужно. И вот оно как бы ждало этого момента, когда вот, наконец, вот появится вот такой вот документ, указ, и тут врубятся вот все вот эти вот цензурные функции. Еще Мединский как бы начал уже вот эту работу, потому что из его уст впервые прозвучали слова о том, что то, что нам не нравится государству, да,
государство, да,
то и мы не будем поддерживать. Потому что его предшественник, министра Мединского, Авдеев, замечательный министр культуры, он при нем как раз вот была такая история с с группой «Война», когда премию «Государственная инновация»,
да,
неожиданно, несмотря на противодействие вообще всех, кого можно, благодаря упорству экспертов, упорству жюри, она получила государственную премию «Инновация». И тогда на министра Авдеева наехали все депутаты Государственной Думы, без исключения, по-моему, да, и сказали: вы чего, куда вы тратите государственные деньги на член...
Это акция на Литейном мосту.
Акция на Литейном мосту, да. Вы чего? И он тогда сказал...
Член после этого в плену я его... ФСБ, да, как да, он
в плену
назывался.
ФСБ.
Да. Да, не член, а, естественно, да, традиционная да. русская традиционная, ценность. Да, русская традиционная русская ценность, русское слово на три буквы.
Со всеми вот...
Да, да, вот, кстати, значит, да,
да. Да, вот, кстати, хорошая мысль.
Да.
Значит, это к Пожигайло, потому что он главный сторонник того, чтобы туда репродуктивную ценность, как бы, вот, чтобы больше детей было. Многодетность. Он хочет, чтобы многодетность была тоже включена в состав
вот этого. Ну, об этом, кстати, поговорим. Вот это вот как бы фертильность и борьба с ЛГБТ.
Конечно. Так вот, что сказал Авдеев? Он сказал, вообще мне все это ужасно не нравится, по-моему, все это отвратительно, то, что вот сделала группа «Война». Но у нас типа тут, мы не при Хрущеве живем, который мог там прийти в манеж и что-то такое устроить разнос, да? У нас цензуры нет, сказал министр Авдеев, вы не поверите. Если эксперты Министерства культуры считают это искусством, значит, это искусством. А если эти художники нарушили законодательство РФ, то это дело не Министерство культуры, отдельно. А прокуратуры. Это был гениально, это никто вот до этого уровня не достиг до министра Авдеева. Ну, естественно, он после этого слетел немедленно, и как только...
Из-за этого эпизода, да?
Нет, он не из-за этого эпизода, он был во времена Медведева, угу. Когда свобода была лучше, чем не свобода.
А, ну это же вообще,
свобода,
так сказать, да. вся эта гниль,
да,
либеральная оттепель. Ну да, в самом деле, очень интересный эпизод здесь вспоминается, когда было в уставе министра культуры заявлено, что цензуры нет, и действительно конституционное положение России. Ну и мы сейчас видим, как подвергается эрозии это самое базовое положение Российской Конституции. Мы вернемся через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о традиционных ценностях, о том, как они будут внесены в президентский указ, обретут фактически цену закона. И означает ли это, что в России будет введена цензура? И, собственно, каковы они вообще, эти самые российские традиционные ценности? Рассуждает социолог Ольга Исупова в разговоре с Антоном Сергеенко.
Естественно, традиционные ценности, они у каждого народа разные, у всех народов своя традиция, плюс среди них есть ну, такие ценности, такие обычаи, ну, вообще это обычаи, наверное, народные, связанные с религией или иногда с какими-то просто вот народными верованиями, с тем, как принято, да. Ну и, соответственно, среди них есть такие, которые современным ревнителям традиционных ценностей совершенно традиционными не показались бы. Там, например, в Украине был обычай, что если жених на свадьбе не справляется со своей, так сказать, задачей, то ему помогает его лучший друг. То есть помогает, так сказать, осуществить первый секс с невестой. Ну и очень много других такого же плана традиционных ценностей, так называемых. Поэтому говорить о каком-то едином таком анклаве традиционных ценностей для всех времен и народов вообще не приходится. Достаточно посмотреть на этнографию. Ну, можно даже посмотреть на этнографию разных, например, христианских народов, если мы говорим о христианских ценностях. Вот, она тоже будет очень разной, и у каждого народа найдется что-то такое, что ревнителям всего такого вот правильного и благочинного совершенно не понравится. Принимая закон о традиционных ценностях и, соответственно, обеспечивая традиционных в кавычках, я буду все время иметь в виду, что они в кавычках, вот, просто чтобы лишний раз об этом не говорить, обеспечивая, скажем так, их пропаганду в школе, где-то там еще, они все равно мало чего добьются, потому что, ну, жизнь идет не в эту сторону. То есть, если их действительно это все беспокоит, то надо искать какие-то другие решения. Но, видимо, пропагандистское решение кажется самым дешевым. Есть родители, так называемые, настоящие родители этих самых школьников, которые думают, что от них зависит прямо все в жизни их детей, поскольку вот сейчас интенсивное материнство, интенсивное родительство, оно у нас еще не ушло, так сказать, из моды, и, соответственно, гиперопека. То есть вот есть такие родители, которые вовлечены в жизнь детей, ну, просто в страшной степени до самого конца школы, и им не приходит в голову, хотя через несколько лет у них у всех это происходит, ну, за исключением патологических совершенно случаев, что дети когда-то будут что-то сами решать. То есть они думают, что они на все влияют в их жизни, они теперь уже часто думают, опять-таки в традиционном ключе, что они не только определяют, какой профессии они будут учиться, но и за кого они там выйдут замуж или женятся, и, соответственно, как их конкретно они будут рожать детей. Но это же будет не так. На самом деле, по закону у них все равно нет такой власти. То есть, мне кажется, ну, вот какие-то родительские движения могут стоять во главе этой идеи, что принять закон о традиционных ценностях может тут чему-то помочь.
Ольга Исупова в разговоре с Антоном Сергеенко. А я вот подумал, действительно, Ольга поднимает очень правильно этнографический, этнический компонент. А может ли в России действительно быть какая-то традиционная ценность? Вот, например, для народа Чечни традиционные у них адаты. У них традиционная ценность – кровная месть. Да? Вот. Как это? И как вообще под общий знаменатель, под одну гребенку подвести и исламские, и православные, и нерелигиозные народы? Кстати, вот религиозных нету ценностей, да?
Нету религиозных ценностей. На это обращали внимание, например, на обсуждении в Общественной палате Владимир Легойда. Или, например, Сергей, по-моему, Риховский, глава евангелической церкви, да. Он сказал, слушайте, а вот как вот протестантскую церковь мы считаем одной из основных религий?
Традиционных его, конфессий,
традиционных конфессий именно, да?
Да, да.
Значит, нужно как-то это законодательно тоже оформить, а то как-то мы не удел. Несмотря на то, что сидим в общественной палате, там, в Госдуме там, и прочее. Mm-hmm. И по поводу конфессий, один из исламских религиозных деятелей, он, значит, сказал, вообще документ составлен не очень грамотно с юридической точки зрения. Там написано, вот разные конфессии, да? Но мы, мусульмане, мы не конфессия, мы отдельная религия. И поэтому тут как-то это тоже надо увязать. Потому что вот совершенно безграмотные вот все эти чиновники говорят, конфессии, конфессии, и думают, что это ислам, и иудаизм, там, и все. А это вероучение, это разные религии. Конфессии только у христианской церкви,
да,
бывают.
Да, да.
И это невозможно. Значит, то есть тут прицепиться есть к чему в этом документе, но это как бы и бессмысленно, потому что, опять же, вот как указывал Левинсон, вот здесь вот только что, да, то, что здесь перечислено, это никакие не ценности. Это некоторые, вот действительно, нужно отделить что-то хорошее от чего-то плохого. Причем все плохое исходит от Соединенных Штатов Америки и его союзников, да. Не случайно же ведь момент принятия этого документа, он совершенно не случайен. Момент, самый острый момент конфронтации, так сказать, с Западом в целом, это настолько кричаще, что во время заседания Общественной палаты на это никто почти не обратил внимания. Последним выступал вице-президент объединения буддистов, тоже член какой-то Забайкальской общественной, да, палаты. Он сказал, слушайте, а может быть, можно как-нибудь убрать вот из этого документа США и его союзников? А то как-то это может пробудить какие-то, он сказал, националистические чувства у россиян по поводу... Это же все-таки наш внутренний... Мы как-то со своим народом должны разобраться. Причем тут США и союзники, сказал он. А это главная идея вообще всего этого документа. И главная идея Николая Платоновича Патрушева. И, конечно же, если Николай Платонович взялся за руки, взял дело в свои руки, то, наверное, он создаст вот этот вот...
То есть это все-таки растут ноги вот оттуда, да?
Нет никаких сомнений в этом.
Из Совета Безопасности.
Более того, в тексте есть прямое указание на это. В тексте проекта указа есть прямое указание на это. Там написано, что Совет Безопасности должен готовить ежегодный доклад президенту по поводу того, каким образом сохраняются
традиционные ценности и как бы ценностная ценность, духовно-нравственная безопасность Российской Федерации. Но здесь, да, здесь действительно мы видим вот это вот то, что называют политологи секьюритизация, да. Как, так сказать, шаг за шагом расширяется сфера понятия безопасности, а у нас, как в свое время Кордонский, когда говорится, говорил об этом, слово «безопасность», тут же под это дело выделяются ресурсы, выделяются большие административные полномочия, ресурсы,
конечно,
да, как бы страна по производству угроз. Вот нашли угрозу. И, кстати, вот еще одна из угроз, которая записана в этом реестре традиционных ценностей, это угроза демографии, угроза семье, потому что отдельно упоминается в качестве угроз, так сказать, отказ от рождения детей. Тоже об этом поговорим, что был создан реестр токсичного контента, куда отнесены радикальный феминизм и ЛГБТ. И вот интересно, как смотрят на проблему ЛГБТ именно с точки зрения на проблему традиционных ценностей представитель ЛГБТ, сообщество Николай Кавказский.
Появляется государственная, ярко оформленная государственная идеология, хотя она так, конечно, не называется. Во-первых, что такое традиционные ценности в их понимании? Например, среди прочего там говорится о том, что брак представление о браке как союза мужчины и женщины, то есть мы сразу убираем и ЛГБТ-сообщество, и полиаморных людей, потому что там один мужчина, одна женщина. Вот. И там говорится о том, что пропаганда там бездетности, тоже вот эта вот деструктивная идеология, то есть child-free опять будет подвергаться дискриминации. И там много чего, много слов о нравственности, о традиционных семейных отношениях, но мы прекрасно представляем, что под этим понимается патриархат, домострой, то есть действительно те ценности, которые, на мой взгляд, являются устаревшими, варварскими и абсолютно безнравственными. Потому что нравственное – это добровольные отношения равноправных людей, а не когда там один хозяин, а другая вещь, которая фактически принадлежит мужчине, как они хотят сделать в этих, ну, де-факто хотят сделать традиционных ценностей. Что меня еще очень беспокоит в этом указе, что предлагается, во-первых, проверять все документы, все мероприятия на соответствие этим традиционным ценностям. То есть, ну, фактически вводится вот такая вот цензура, как в Советском Союзе были там. Вот эти песни пропагандируют гомосексуализм, эти, значит, антиобщественный образ жизни, поэтому они запрещены. И также предлагается противодействие тем, кто, значит, не поддерживает эти традиционные ценности, то есть всем здравомыслящим людям.
ЛГБТ-активист Николай Кавказский в разговоре с Антоном Сергиенко. Вот хотелось бы в последней части, в заключительной части нашего эфира остановиться на вот этой тематике, потому что отовсюду лезет, вот вы уже упоминали Пожигайло, отовсюду лезет демография. Потому что ведь параллельно с этим сейчас проходит обсуждение вот этого токсичного контента. То, что, по-моему, да, Ашманов предложил реестр, саморегулирующийся реестр токсичного контента, куда сейчас внесено насилие, антипрививочники, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, ЛГБТ и, видимо, для смеха еще, да, для троллинга добавили зоофилию. То есть, вот, с чего, по-моему, не было как бы в России. Ну, хоть педофилию бы там вписали, ясно. Это есть проблема, она действительно на слуху. Он предлагает смертную казнь вернуть. Зоофилию вдруг, ну,
это
ладно.
Это роман Юза Лешковского «Кенгуру».
Да, да, в самом деле. Ну вот, понимаете, и в этих традиционных ценностях, и в токсичном контенте абсолютно четко прописано вот это вот, так сказать, патриархатная нормативная сексуальность.
Конечно, но, понимаете, мне кажется, что в данном случае, в общем, весь этот патриархат, там, Николаю Платоновичу Патрушеву или кому-то из других, или там, не знаю, Аристархову какому-нибудь там, в общем, они на самом деле не очень интересны. Интересна поддержка со стороны каких-то сил, вообще общей вот этой охранительной такой ориентированной в сторону цензуры повестки, а найти ее можно вот только в тех слоях как бы общественности или там, я не знаю, каких-то организаций, там ветеранских, например, которые вот выступают ровно вот с этих позиций.
Ну, то да, есть антигейская,
антифеминистская. Да, и это действительно существует некий общественный запрос вот на вот такого...
Это большой консенсус, это да, большой собственно, консенсус. Борьба с левой, с левой, с новой этикой, да. Собственно, и манифест Богомолова можно вспомнить. Конечно. Во всем этом.
Конечно. И это попытка вот хоть какие-то силы привлечь на свою сторону. Когда они говорят, ну да, может быть, вот эти ценности, там, не знаю, это как бы не очень, да, но зато они отстоят вот эту нашу патриархальную позицию, и геям нет, там, и так далее, и так далее. Это попытка мобилизации хоть кого-то под эти знамена. Но мне кажется, что в данном случае создатели этого документа, они переоценивают потенциал мобилизационный вот этих вот всех сил. То есть он на уровне законодательства, да, может быть, что-то такое произойдет.
Ну, да.
Но смотрите, одной из главных задач, которая была сформулирована в основу государственной культурной политики, это создание законодательной базы. Она перешла вот и в этот указ. Потому что у нас теперь не будет культурной политики
настаивать. Ну, видимо, законы появятся в развитии путинского указа.
Но что за законы? Например, попытались с 2014 года придумать закон о культуре. Это вообще ужас и кошмар. Нет ни в одной цивилизованной стране закона о культуре. Хотя здесь очень многие, даже слои либеральных, говорят, да, нужен закон о культуре, чтобы как-то ее охранить, оградить, она сама не справится. Да? Вот закон о культуре. До 2019 года шла работа над проектом концепции закона о культуре. Он обсуждался где-то незадолго до этой самой пандемии, да, и выяснилось, что невозможно его придумать. Это нерегулируемая сфера, понимаете, законодательство.
Вот в завершении нашего разговора мы понимаем, что действительно вот здесь все это законодательные, просто чисто логические тупики возникают, социологические. Но я боюсь, что из этого появятся все-таки административные, правоохранительные и репрессивные меры. То есть, да, это полный абсурд с точки зрения здравого смысла, но появятся некие репрессивные механизмы и регламенты в итоге.
Репрессивные механизмы и регламенты существуют и сейчас. И избирательное применение, так сказать, основ государственной культурной политики как цензурного механизма, они и сейчас...
То есть это уже сейчас возможно,
да, и это прописано. Абсолютно сейчас возможно. Для чего нужен вот этот вот указ, совершенно непонятно. Но, возможно, он нужен для того, чтобы у Совета Безопасности Российской Федерации были основания для того, чтобы действительно там воли побольше, чем вот этих вялых людей
из Министерства культуры.
И они создадут вот этот вот координационный орган. Вот этот,
который будет орган идеологического надзора, видимо.
Орган межведомственной координации, который будет решать все эти вопросы. Но мне кажется, что даже обсуждение общественной палаты выявило такое количество вопросов и противоречий. Как он будет выглядеть, этот орган? Сан Саныч Калягин обратил внимание на то, что уже какой-то орган предусмотрен основами государственной культурной политики, которую никто не отменял. Из чего он будет состоять? Каковы будут его полномочия? Там сказано, что будут перераспределяться бюджет на культуру в пользу вот этого органа, который там что-то такое должен делать. Ничего.
Последний короткий вопрос. Это тоталитаризм? Или мы еще далеко от этого определения? Что государство уже, так сказать, вмешивается в умы граждан?
Конечно, далеко. Это никакой не тоталитаризм. Это жалкая попытка построить вот такую дистопию, знаете. Вот это совершенно утопический документ. Да? Он абсолютно утопический. И реакция... Но и критиковать его, сражаться с теми людьми, которые, так сказать, его придумали, приняли, совершенно необходимо. Я не верю в то, что будет создан вот этот вот орган
Ну что ж, хорошо. В этом, так сказать, скепсисе, здоровом скепсисе, я думаю, закончим нашу программу. Но, тем не менее, все равно хочу подчеркнуть, что Россия, пусть на небольшой шаг, но приблизилась к тем вещам, которые запрещены в Конституции. К созданию государственной идеологии и к возрождению цензуры. И это, собственно, последствия того конституционного переворота, который произошел в 2020 году. Начни менять одно, и посыпется все остальное. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
В видео- и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, и так далее. А народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».